новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» продолжает специальный эфир в связи с событиями в Крокусе. Суббота, 23 марта, сейчас 16 часов 8 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями. Главную тему этого дня обсуждаем. Вот из срочных сообщений, которые в эти минуты поступают. Новое заявление о теракте Марии Захаровой. Россия признательна всем, кто не остался безразличным перед лицом трагедии. Теракту в Крокус-Сити, по словам Захаровой, будут даны необходимые правовые и политические оценки. Еще на эту тему из Института Склифосовского в ближайшее время 4 человек, пострадавших вчера в Крокусе, выпишут. 15 пострадавших там находятся в крайне тяжелом состоянии. Давайте посмотрим. Это уже ссылка на Татьяну Голикову, вице-премьер, вместе с главой Минздрава. Приехали сегодня в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. 15 человек в крайне тяжелом состоянии, взрослых 42 в тяжелом состоянии, все лечебные учреждения работают, это агентство ТАСС цитирует Татьяну Голикову. Тем временем множится предложение ввести смертную казнь в связи с тем, что произошло. Вот депутат Водолацкий призвал вернуть смертную казнь. То, что произошло, это бесчеловечный, мощный, кровавый теракт в отношении наших граждан, сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это интервью парламентской газете. Для исполнителей и организаторов, которые эту акцию спланировали, говорит он, нужно возвращать смертную казнь. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, заместитель руководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС и член Общественной палаты Москвы. Он с нами по телефону. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, тема смертной казни поднимается, как вы понимаете, далеко не первый раз. Довольно давно смертная казнь в Российской Федерации не реализуется. А вот на сегодняшний день что мешает ее возвращению?
Ну, в принципе...
Алло?
Мы знаем, когда появляются проблемы, связанные с совершением громких преступлений, массовыми бандитами, которые совершают половые преступления против детей, преступления маньяков, в обществе возникает запрос на то, чтобы ввести более строгую меру наказания, чем пожизненную смертную казнь. Но, как показывает практика мировая, что введение такой меры наказания, в принципе, ни на что особо не влияет на уровень преступности. На сегодняшний день единственное препятствие того, что мы не можем вести такое меру наказания, это мораторий, который был введен, и изменение конституционных законов, которые запрещают применять смертную казнь.
Подождите, вы говорите о необходимости прежде всего даже не один новый закон принимать, а конституционные законы изменять, да. То есть с большинством в Государственной Думе, со всеми этими необходимыми в таких случаях условиями?
Да, фактически надо проводить новую такую... форум, который будет равняться референдуму, видимо, изменять конституционный закон, изменять уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс и, соответственно, менять ту политику, которая была проработана и принята в 90-е годы.
Вы говорите о том, что практика показывает, что введение смертной казни на саму преступность не влияет. Я правильно вас понял?
Да.
А объясните.
Ну, например, пример Китая. Мы видим, что у них есть и смертная казнь. В некоторых штатах США эта смертная казнь существует, однако уровень преступности один из самых высоких в мире, и, в принципе, преступников не становится меньше при введении такой меры наказания. И с моей точки зрения, смертная казнь для таких изуверов, которых сегодня поймали, в принципе, достаточно такая легкая участь, чем то, если они усидели бы, например, там пожизненно в нашей тюрьме. Мы видели, как Радуев закончил в этой тюрьме, и другие террористы. Когда изо дня в день ты сидишь, и у тебя нет никакого выхода и возможности что-то изменить в своей участи.
Поэтому... Вы бы что сделали? Вы бы не изменяли меру наказания, которая сейчас предусмотрена за подобное преступление?
Я не менял бы весь принцип. И я единственное, что согласен с тем, что есть педофилы-террористы, которых, в принципе, можно уничтожать как собак.
Вот как раз примерно об этом, видимо, Александра, наша слушательница, пишет. Однозначно надо казнить террористов. На уровень, может, это и не влияет преступности, а чувство удовлетворения общество получит. То есть чувство мщения тогда будет удовлетворено.
Я не руководствуюсь чувством мщения, то есть этим принципом он как бы для адвоката или юриста неприемлем, к сожалению, но здесь есть другие пути, это просто большой вопрос обсуждения, снижения уровня преступности и решения этих проблем. Я думаю, что те проблемы, которые существуют в государстве, их надо решать, чтобы такие факты больше не... Мы не ставили свидетелями таких вот страшных трагедий.
То есть не допускать преступлений.
То есть превентивная работа должна быть.
Да-да-да. Еще раз тогда все-таки, если вы говорите, что вспоминали даже Радуева, та же Александра, а почему мы их должны содержать?
Ну, может, не содержать. Как бы, если с точки зрения вот, соотносимости меры наказания, что этот человек просто будет расстрелян, и все, и как бы все его мучения закончились, так он будет сидеть долго в тюрьме и осознавать ту степень ответственности перед обществом, которое он совершил. И содержание их не настолько высокое, я думаю, что оно в соотносимости с тем, что как бы, и государство или там, конкретно гражданин несет такое сильное бремя содержания этих негодяев.
Но вот вы даже говорите «содержание этих негодяев». Содержать негодяев. Вот поэтому, видимо, люди и пишут один за другим. Не хочу кормить душегубов на свои налоги. Вы ни разу не...
На урановые рудники, пусть они там работают.
Ну, вот смотрите, вы же... Даже вы ни разу не сказали о том, что ведь еще и ошибки могут быть.
Я сейчас рассматриваю конкретный предметный кейс, который мы сейчас... у нас всех волнует, и здесь ошибки быть не может, потому что все видели лица этих людей, есть данные камеры... Есть, ну, у нас только суд принимает решение, то есть принимает решение о виновности, невиновности того или иного лица. Если их виновность будет доказана, то мы обсуждаем это. Я не собираюсь весь процесс рассматривать через доказывание этого террористического акта, который был вчера совершен.
Еще одно. Люди вот тут один за другим пишут, что они не хотят кормить на свои налоги. Люди, которые находятся на пожизненном заключении, не зарабатывают на себе на еду?
Нет, те, которые содержатся по особо тяжким преступлениям, они сидят там. Но эта еда очень скудная. И я считаю, что если люди считают так, это их волеизъявление, пусть они формируют свое общественное мнение и предлагают изменение Конституции.
Но вы говорите, что это не просто предложение, это, судя по всему, требование референдума.
Да.
Спасибо. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов, заместитель руководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС и член Общественной палаты Москвы. Наталья Поклонская в последнее время довольно много появляется в публичном пространстве. Вот в данном случае она уже успела высказаться на тему возможности возвращения смертной казни. По словам советника генерального прокурора, именно в этом качестве Поклонская теперь дает комментарии, вчерашнее нападение на Крокус Сити Холл — это преступление без срока давности и право на прощение. Те, кто совершил подобное, не могут называться людьми. Это лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, который не способен размышлять своей головой. Но если в этой логике говорить, то он, может быть, и наказание это не поймет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я, как и все, в глубочайшем шоке от этого события. Вот. Ну, терроризм, конечно, чудовищно, но у меня вопрос к нашим органам безопасности. Вот это здание, я там ни разу не был, но наверняка оно снабжено современными средствами контроля, там проносы оружия, там эти рамки, наверное, есть. Как могло случиться так, что террористы с автоматами проникли через эти рамки? То есть вообще есть ли какая-то гарантия защищенности наших объектов? Вот, скажем, вот есть и другие отрасли безопасности, информационной безопасности. Там безопасность доказуема. То есть, как математическая теорема, доказывается свойство, что система противостоит атакам противника. Почему у нас вот в таких областях, как безопасность, значит, зданий, экономическая безопасность, экологическая безопасность, нет аналогичного понятия доказуемой безопасности? Вот пожелание разобраться с этим вопросом и наказать не только террористов, но и сотрудников. И
тех, кто занимался... Хорошо. Проведенный следствием анализ записи из камер видеонаблюдения в Крокус-Сити свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов. Они, говорят, заранее изучили схему передвижения, продумали пути отхода. Террористы покинули здание, смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей. То есть, опять же, вели себя вполне себе профессионально. Петр Равенский, председатель Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка. Он генерал-лейтенант, и он с нами по телефону на связи. Петр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Все, что произошло вчера, опять возвращает к спору, ведь даже в первых сообщениях мы сначала заговорили, то ли Росгвардия охраняла, то ли частное охранное предприятие, вроде по последним данным все-таки частное охранное предприятие, но это массовые мероприятия. Может ли быть такая возможность частникам заниматься охраной в таких местах?
Я полагаю, что такие объекты, как Крокус-сети и многие-многие другие, это охраняют частные охранные предприятия. Если немножко из истории, то они у нас в России созданы с 992 года, федеральный закон о деятельности частных охранных предприятий. И их главная задача – защита жизни и здоровья граждан. И вот тут возникают, соответственно, вопросы, как была организована вот эта охранная деятельность Крокус-Сити. С моей точки зрения, конечно, там должна быть тревожная кнопка. Вот во всех школах города Москвы, в Сбербанках есть тревожная кнопка. И в случае нападения, проникновения... охранник нажимает эту кнопку, которая связана с милицией.
Петр Николаевич, но если охранник...
следователи со Следственного комитета разберутся, было это или нет, но она должна была быть.
Но подождите, если... Секунду. Петр Николаевич, просто тут Владимир, наш слушатель, тут же пишет, так их, судя по сообщениям, на входе первыми-то и убили.
Но если и убили, но надо бдительность-то иметь, ты же охранник.
Так.
Ты получаешь лицензию. Вопрос есть к организаторам. Вот если вы, организаторы, устраиваете концерты в Крокус-Сити, я там был пару раз, это более 6 тысяч вместимость. А по моей информации, когда заходили, рамка, не было там никого на этой рамке. Ну, если убили, ну, кто-то же должен был нажать эту тревожную кнопку.
Так вот тогда и вопрос возникает, то ли охраны должно быть больше, то ли она должна быть экипирована иначе.
Она должна работать добросовестно. Она должна работать добросовестно. Или тогда хозяин Крокус-Сити, пускай заключает договор с такой охранной структурой, которая, ну, более подготовленные специалисты. Ведь они же не зря, охранники-то, работают. Понятно, с риском для жизни.
Но нет, у нас смотрите,
необъявленная
я
война.
Понимаю, Петр
это
Николаевич.
Надо понимать.
Да, но смотрите, вот кто здесь один из наших... Спасибо всем, кто пишет, наши слушатели. Евгений, 117-й. Если на видео видно, как они выходят из машины и тут же начинают стрелять, какие могут быть меры? Они даже стрелять охрана по ныне существующим законам в ответ не может. Им
не могут, а у них и не положено там иметь оружие. На таких, охрана таких мест запрещено применять оружие. У них и не могло быть оружия.
Хорошо, какие-то дополнительные, вот как пишет 437-й, дополнительные тренировки с нападением вот таких условных террористов, с теми охранными структурами, которые обеспечивают безопасность массовых мероприятий, это поможет с вашей точки зрения?
Согласитесь, что если такое большое количество людей идет, то и в этот период должно быть не два охранника, а должно быть их значительно больше. Деньги зарабатывают хозяева Крокус-Сити, а охрану не могут организовать. Я понимаю, что если нападение готовится, оно понятно, что готовилось, то большой риск, что этих охранников убьют. Но кто-то же должен дальше заниматься. Или вообще, когда идет специальная военная операция, ну что мы все... Поем и пляшем.
Это отдельный вопрос, но смотрите...
Это как раз вот в том числе и этот вопрос. А у нас главное заработать деньги. Вот на сегодня, я данные поднял, у нас ЧОПов по России на 22-й год 17 тысяч. И там почти 700 тысяч охранников. И охраняют они 1,4 миллиона объектов.
Ой, это много.
Пускай тогда решают вопрос, вот есть, не мое дело, что ли, я не могу тут рекомендовать, но вот есть у нас в Росгвардии ФУП охрана Росгвардии, более серьезная организация, там мужики более подготовленные, вот они сейчас охраняют.
Но у них и оснащенность другая, как кажется.
Кладбище. когда спускаясь в метро, на входе в метро, всегда стоят минимум два человека. И внимательно смотрят на тех входящих. Если я несу какую-то сумку, просят, покажите. Или пускают на...
Ну, вот, погодите, я все-таки, точнее, даже не я, а наш слушатель Олег 292-й. Вот даже в низшей лиге футбольный матч, когда проходит, там 500 человек, там не тысячи даже, как это было вчера, он не начнется, если полиции, МЧС и скорой на стадионе нет. Так, может быть, тогда должна быть, хотя бы когда массовые мероприятия на подобного рода, в подобного рода зданиях, должна быть обязательно полиция привлечена или Росгвардия?
Конечно, вне всякого сомнения. А вот ходим мы на концерты в Кремль, ну там понятно, там Федеральная служба охраны, каждого досматривают, каждого спрашивают. Я генерал-лейтенант представляюсь, у меня спрашивают, оружия нет, и каждого смотрят. Да, это занимает время, а тут валом народ пошел, ведь показали же, вчера уже вечером показали, но отдельные люди там снимали, как народ туда шел. Да я и сам, когда был... в этом Крокус-Сити несколько лет назад, тоже народ шел.
Если совсем коротко, Петр Николаевич, Дмитрий 871 прав, когда пишет это всеобщая расслабленность из-за того, что подобные случаи...
расслабленность. Общество не понимает до конца в крупных городах и в Москве, что идет необъявленная война.
Спасибо.
Если беспилотники уже долетают до Подмосковья и их сбивают, в Белгороде что делается... В Курской области что делается? Народ не... Ведь был же у нас Норд-Ост, где захватили заложников. Я участник тех событий. Я тогда служил. Вместе с отрядом «Витязь» дивизии Дзержинского вышли мы к Норд-Осту и ждали команду на захват.
А теперь расслабились. Я понял, спасибо.
А теперь расслабились.
Петр Овенский.
Расслабились.
Председатель Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, генерал-лейтенант, он был с нами на прямой связи. Это был теракт, он произошел перед концертом группы «Пикник» в Крокус-Сити-Холле. Сначала нападавшие открыли огонь, потом прогремели взрывы и начался пожар. Верхние этажи здания полностью уничтожены пламенем. Сегодня мы уже видим, как крыша над зрительным залом отсутствует. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко к нам должен сейчас... присоединиться. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а можно как-то обеспечить пожарную безопасность в подобного рода экстремальных ситуациях? Ведь, если я правильно понимаю, люди пострадали не сколько от того, что начали стрелять, а сколько от того, что потом горело.
Ну, верно все. Конечно же, здесь нужно проводить оргштатные мероприятия, связанные с... техникой безопасности и пожарной безопасности, и проверять периодические пути эвакуации, двери, насколько они работают, как система антипаника работает на этих дверях, как работают системы контроля управления доступом. То есть это все ответственные лица должны, скажем так, на таких объектах перед, в принципе, концертами, перед какими-то мероприятиями должны, обязаны проводить, скажем так, контрольные проверки, фиксировать наверняка это в каких-то документах, чтобы понимание было, что они выполнили ту или иную работу. Поэтому здесь, скажем так, требуется уделять очень много внимания именно организационным мероприятиям, вот такого рода.
Ну, вот смотрите, Евгений 117-й, как проектировщик, наш слушатель, проектировщик противопожарных систем, обращает внимание на то, что в концертных залах, чтобы спринклеры сработали, нужна температура у распылителя 57 градусов. Но для того, чтобы при таком высоком потолке 57 градусов было там, это представляете, какой пожар должен быть? Получается, все системы разрабатывают не совсем так, чтобы это реально работало для спасения людей.
На самом деле, ну, Евгений сказал все правильно, действительно, системы проектируют системы пожаротушения, именно водяного пожаротушения, они проектируются под температуру, под определенную температуру. Есть где-то 58 градусов, 68, там, 72 и так далее. То есть под разную температуру, так сказать, есть исполнение. Но, понимаете, когда идет возгорание, то... температура в помещении, скажем так, если какие-то, ну, она довольно-таки быстро поднимается. И, ну, смотрите, если вот возьмем небольшую комнату, 20 квадратных метров. Высоки, там высота потолков 2,5-3 метра, грубо говоря. Стоит диван, стоят там вся атрибутика, да, то есть комнаты. Ну, допустим, идет возгорание дивана.
Дивана, да.
Да, то есть через минуту, то есть температура окружающей среды 20 градусов. А через минуту горение, то есть это небольшой очаг возгорания, через минуту температура возрастает где-то до 25-30 градусов, это через минуту примерно. А через 3 минуты температура уже в пределах 200 градусов, через 3 минуты, а через 4 минуты температура уже каждые 10-15 секунд возрастает на 100 градусов.
Хорошо, тогда почему все сгорело вчера?
Тут можно, скажем так, проводить множество, как бы, догадка, да, то есть догадков разных мыслей. Тут и там был взрыв какой-то, где этот взрыв произошел, насколько он мог повлиять на повреждение противопожарных систем, а мог ли он это сделать повлиять, то есть сложно это сказать. Поэтому, плюс к этому еще было какое-то дополнительное возгорание, то есть именно бензином, там, я так понимаю, что бензин разливали и поджигали, то есть это преумышленно, поэтому...
Но это не говорит о том, что нам не хватает каких-то дополнительных устройств, которые бы, что называется, принудительно в таких случаях срабатывали?
Дело в том, что системы все-таки отрабатывают, когда, ну, скажем так, идет возгорание, вот текущее, локальное. Да, то есть система, в принципе, справляется. А когда еще присутствуют какие-то внешние факторы, ну, здесь, ну, скажем так, сложно сказать, что в этом случае может произойти.
Еще один из наших слушателей пишет, сильно удивляет, что очень много горючих материалов, сцена, зрительные залы, кресла в залах. Или такой проблемы нет? 50 секунд буквально.
На самом деле, действительно, в концертных залах... Концертные залы это оборудуют действительно горючим материалом. Это дерево, это пластик, это и ткань. Ткань на сценах должна, скажем так, проходить огнезащитную обработку в этом случае. И многие материалы, которые используются на сценах, тоже должны проходить огнезащитную обработку. Проводилось или нет, не знаю, не могу сказать.
С этим теперь будет следствие разбираться. Спасибо. Это эксперт, да, по пожарной безопасности Виталий Бойко был с нами на прямой связи. У 765-го все просто. Запретить строить из легкогорящих материалов. Школы должны охранять Росгвардия, а не пенсионеры из ЧОП. Организатор концерта отвечает за охрану людей. Еще понятно, только вот школы должна охранять Росгвардия. Вы в том смысле, что Крокус-Сити это в некотором смысле школа? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 23 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем специальный эфир в связи с событиями вокруг Крокус-Сити-Холла. Вчера там был теракт. Срочное сообщение. Федеральная пассажирская компания, это на железной дороге, после теракта в Крокусе усиливает меры безопасности в поездах. Работники бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят. Владимир Путин, вы знаете, обратился к гражданам России после теракта в Крокус-Сити. Мы повторим это обращение примерно через 20 минут. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Вы можете писать нам через СМС-портал или через Телеграм. Многие уже написали в связи с пожаром. Бензин водой не тушится, замечает 342-й. Павел 351-й пишет, на дым должны быть датчики и должна быть система дымоудаления. И Григорий 859-й тоже дым идет наверх, на дым же есть датчики, но тогда на концерте нельзя дым использовать. А Дмитрий 871 вспоминает, большинство из тех, кому плюс-минус 30, ведь уже не помнят времена Норд-Оста, они были тогда детьми и не осознавали действительность в стране. Ну а 123-й считает важным напомнить, по его мнению, судя по телевизионным кадрам, пожарные появились и начали тушить концерт спустя часы после возгорания. Я бы все-таки так смело часы после возгорания не говорим. Следующая тема. Мы продолжаем обсуждать все, что связано с этой историей вокруг терактов в Крокус-Сити. По поводу того, как люди эвакуировались. Есть такое ощущение, что многие погибли не от стрельбы, а именно от того, что происходило во время пожара и от того, как они эвакуировались. Правила эвакуации. Как и кем в таких случаях должно быть все организовано. Михаил Анечкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в общественной палате. Он же председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Михаил Станиславович, здравствуйте. Итак, а правила эвакуации, как это все должно работать?
Ну, теоретически, вообще, организация, которая проводит такие масштабные мероприятия, да, все любые наши культурно-зрелищные мероприятия, они имеют свою инструкцию по эвакуации людей на случай чрезвычайных ситуаций, коим не является. Пожар, землетрясение, ну и так далее, и так далее. Значит, насколько я знаю, значит, инструкции эти пишутся. Персонал, значит, овладевает определенными знаниями, даже проводит обучение, иногда даже проводится учение, местные там тренировки, как это делается. При этом при всем существуют, естественно, выбранные правила, что все запасные выходы должны быть открыты, все двери должны быть открыты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это на практике, да, кроме всего прочего, у нас существует приказ Министерства здравоохранения по медицине катастроф, значит, который, где там все прописано, как оказывают, что оказывают. Но опять-таки там указаны все естественные случаи, когда, значит, с внешней стороны оказывается все эти, соответственно, помощь при эвакуации людей.
Значит, понятно. Вот про практику, Михаил Станиславович. Вот представим себе ситуацию. Мы находимся в неком большом зале. Происходит нечто под названием «чрезвычайная ситуация», ведь нас-то с вами не ознакомили с этими списками.
Да, я поэтому говорю о том, что на практике персонал должен, естественно, исполнять те функции, которые заложены в тех инструкциях по эвакуации людей на случай чрезвычайной ситуации. То есть персонал должен указать, соответственно, прибывшим посетителям, куда, в какую сторону идти. Еще раз говорю, обязательно, чтобы все было открыто, все было, был свободный выход из помещения. Знаете, как раньше, в советские времена, вот кинотеатры, это выход наружу был сразу на улицу.
Да.
Вот это была важная вещь, оказывается, это было немало, как это была вот мера предосторожности. Если что-то начинается кинотеатр, открываются двери, и народ сразу выходит на улицу. И вы помните, что случилось в Зимней Вишне в Кемерово, там вообще все двери были закрыты, на самом деле. С одной стороны, это делается по борьбе, как мне объяснили, с местными там хулиганами и всем местным прочими, которые пользуются этими запасными выходами, если не открыты, они заходят в это помещение, ну и так далее, и так далее. Поэтому на практике, особенно когда случается вот это такое событие, с которым мы с вами встретились вчера, то есть террористический акт, когда находится свыше 1000 человек, где это, ну, там 6 тысяч, наверное, что
находилось. Да, то есть, да, именно эту цифру называли.
Очень-очень много людей, то вы понимаете, люди в разном психологическом состоянии сразу начинают находиться. Там есть женщины, там есть дети. Значит, эмоционально начинается паника, начинаются крики, начинается вот это блуждание. Потом люди не совсем понимают, что происходит. И когда начинается стрельба, когда люди видят конкретные случаи, когда убивают людей на их глазах, вот идет, значит, хаос. И в этом хаосе еще непонятно, где персонал, сможет ли он вообще добраться до вот этих людей, которые люди начинают сами решать, куда им бежать, куда им.
Так вот, это и есть, как кажется, главная проблема, потому что ведь заранее персонал не может быть готов, что через секунду где-то рядом начнется стрельба.
Знаете, к таким случаям навряд ли может быть готов, в общем, каждый нормальный обычный человек. Если, естественно, он не находится в постоянном движении. Потом вы учтите, что культурно-массовые зрелищные мероприятия, туда, куда приходит человек, уже в расслабленном состоянии. Он приходит получить удовольствие. И он надеется на то, что все настолько комфортно. И вот в этой комфортной среде вдруг начинается нечто, что психологически он сразу не может понять. Я просто говорю про обычного человека, да?
Да. Это как раз вот это разговор о том, что то, что произошло, в общем, несчастный случай скорее.
Я не могу сказать, что это несчастный случай.
Нет, понятно, что это преступление со стороны террористов.
Мы имеем все-таки, значит, дело с умыслом. А вот для того, чтобы как преодолеть вот эту вот ситуацию, связанную вот с первичным первичной стадии психологического шока. Но на самом деле об этом давно идет дискуссия, потому что мы проходили очень много всяких испытаний в нашей жизни. Сейчас вот в предыдущем анонсе я услышал слово «дубровка» и так далее. То есть вот вы знаете, вот есть же определенная практика, как, собственно говоря, которая говорила, уже показывала о том, что насколько тщательно надо подходить к этому вопросу. Я думаю, люди немножко в последнее время нас расслабились, не понимают, в каких условиях рисков и угроз вообще живет наше государство и живут наши граждане. Это, конечно, неправильно. Человек не должен быть в постоянном напряжении, но с учетом тех условий, в которых мы сейчас находим, с учетом вот той агрессии, которая идет по нашему государству, и вот как проявление, да, проявление вот таких, на самом деле, очень крупнейших террористических, вот этих террористических актов, то я думаю, что человек все-таки должен понять, что вот сейчас на такой период, когда немножко надо себя мобилизовать, и быть постоянно готовым к преодолению каких-то искусственных, вот таких возникающих испытаний.
Но погодите, вот мобилизовать себя, то есть идти на концерт, ожидая, что что-то может произойти, разве так можно?
Я же говорю, что это неправильно, но на самом деле, люди в той ситуации, где мы находимся, нельзя сейчас вообще на самом деле не расслабляться. С учетом всех тех заявлений, которые делаются о том, что в нашу страну приедет огромное количество, там, я уж не знаю, ДРГ и всех остальных прочих, которые здесь будут истреблять население, мы это слышим постоянно в исполнении наших, ну, скажем так, недружественных людей, а прочих врагов. Поэтому да, это невозможно. Поэтому я могу говорить, что человек психологически находится в состоянии комфорта, когда он приходит на какое-то мероприятие. И здесь очень важно все-таки, я думаю, усилить внимание к системе безопасности, потому что есть такая тенденция, при которой начинают экономить на безопасности, потому что, ну, как секвестировать бюджет для того, чтобы немножечко где-то...
Ну, подождите, Михаил Станиславович, вот возвращаясь к ситуации, понятно, что ничего переиграть невозможно, но все-таки, как можно предусмотреть ситуацию, при которой, да, есть охрана, да, есть определенные условия попадания в здание, но те люди, которые устраивают нападение, начинают стрелять с самого начала?
Ну, вот это такая вещь непредсказуемая на самом деле. Значит, это надо усиливать систему наблюдения, систему контроля, делать санитарную зону перед входом в здание, потому что именно в этой санитарной зоне усилить наблюдение за теми людьми, которые стремятся попасть в здание. Но другого, на самом деле, в этом я не вижу. Одевать охранников. Живет и автомат, но тогда, а кто пойдет тогда на это культурно-зрелищное?
Ну да, как-то спокойствие от этого не увеличивается. Но, с другой стороны, вы же слышали сегодня наверняка много разговоров о том, что, значит, на месте охранника должен стоять росгвардеец.
Вы знаете, росгвардеец, у нас как что случается, у нас сразу говорят, что должен стоять росгвардеец. Росгвардеец, на самом деле, должен выполнять свои функции. Должен выполнять свои функции в соответствии с всеми законодательными актами, которые определяют службу Росгвардии. Поэтому, опять-таки, на месте охранника, опять-таки, с вами переходим к тому, о чем мы только что говорили. Росгвардеец будет стоять с автоматическим оружием, человек переходит на концерт, а раз стоит росгвардеец с автоматическим оружием, значит, он ожидает такого же адекватного, такого же адекватного риска, да? А это значит, что риск будет по нападению с автоматическим оружием, росгвардеец будет периодически отражаться с автоматическим оружием, а пули будут лететь дальше, а мы находимся с вами в месте массового скопления
так,
людей.
Может быть, тогда не должно быть мест массового скопления людей какое-то время?
Вы знаете, наверное, не должно, но жизнь продолжается, жизнь не может остановиться. И это связано с развитием и культурных институтов, и творческих, естественно, коллективов, да и вообще с человечеством. Поэтому еще раз говорю, что в настоящий момент надо очень хорошо еще раз проанализировать всю практику отражения подобных агрессивных акций и вообще всю практику, как вы говорите, спасения людей при таких чрезвычайных ситуациях, которые являются туристические акции на культурно-массовых мероприятиях. Поэтому
спасибо.
Надо все срочно.
Спасибо.
Спасибо.
Михаил Ланечкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Несмотря на это, 819-й настаивает, ну вот на ВДНХ же Росгвардия несет охрану, должны работать охранники. Владельцы зала, Росгвардия, правительство Москвы и Подмосковья должны работать. А почему только Москвы и Подмосковье? Ну, вообще, насколько я понимаю, Крокусов в Подмосковье расположен, а тогда при чем тут правительство Москвы, 819-й? Просто... Во всех подобного рода обсуждениях, ну, давайте исходить из реальности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Ну, смотрите, те люди, которые утверждают, что нужно везде поставить подготовленных охранников, вообще везде, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Мы не найдем столько охранников, хорошо подготовленных, которые действительно успеют среагировать. А перед этим эксперт говорил про какую-то тревожную кнопку. Ну, ребят, от нажатия тревожной кнопки до приезда спецгруппы автомат стреляет здесь сейчас.
Больше того, люди, которые стреляют этим автоматом, скорее всего, пока будет ехать группа, уже уйдут.
О том и речь. Меня очень порадовал такой момент. Среди толпы, так скажем, нашелся один человек, я просто слышал про одного, который оказал сопротивление. Оказал сопротивление стрелявшим. Понимаете? Надо найти и наградить, я считаю.
Ну, это да. Спасибо. Вооруженные преступники всегда будут иметь преимущество над невооруженными людьми, и с этим ничего не поделаешь. 123-й об этом пишет. А 437-й, это вот примерно в продолжении темы. Какие-то оружейные шкафы, опечатанные Росгвардией, должны быть в дежурной комнате охраны, но оружие должно быть. А вы исходите из того, что охрана, то есть... Появляются нападающие, охрана говорит, подождите, мы должны сходить за оружием в дежурную комнату. Как это работает? Мы возвращаемся к заявлению 123-го, который про вооруженных преступников, которые всегда имеют преимущество над невооруженными людьми, да даже над вооруженными, потому что невозможно быть в ожидании всегда. 7373948, телефон прямого эфира, Татьяна 582, почему не сработала система пожаротушения, и над этим вопросом наверняка сейчас работают специалисты. И они, конечно, дадут по этому поводу ответы. Частично мы пытались разобраться в этом буквально минут 10-15 назад. А теперь еще одна история, вокруг которой наверняка пока много вопросов. Сегодня стало известно, что подозреваемых задержали в Брянской области. Это примерно в 700 километрах от Москвы. То есть получается, что машина, которую заметили рядом с Крокус-Сити, проехала. Несмотря на то, что об этой машине уже говорили, она была объявлена как подозрительная машина, она проехала 700 километров, причем проехала с довольно высокой скоростью, и, видимо, ее не заметили. Как такое может быть? Владимир Химанович, член общественного совета Главного управления МВД и по Москве, и ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, это вопрос?
Вы знаете, да, это вопрос. Значит, ну, во-первых, машина эта не сразу, насколько я понимаю, была объявлена, что называется, в розыск. Вот. Потом, через какое-то время, она была обнаружена, и я предполагаю, что ее просто ввели, чтобы понять, куда она едет, и кто, возможно, будет иметь связь с теми людьми, которые в этой машине находятся. Вот. Потому что важно было понять не только... тех людей, которые едут в этой машине, что это за люди, ну и с кем они вообще, какие у них контакты есть, куда они направляются, может быть, кто окажет им какую-то заранее спланированную помощь. То есть надо было выявить всю сеть. Вот это мое предположение.
Еще одно. Речь идет о том, что их остановили в 700 километрах, времени прошло довольно немного, они очень быстро ехали, что ли?
Я думаю, да. Но, кстати, это говорит о том, насколько быстро, в общем-то, мы сработали, потому что и спецслужбы, и полиция, значит, очень быстро включились, отследили эту машину и очень быстро, собственно, как бы поняли, что с этим делать.
Насколько профессионально выглядят люди, которых задержали, и то, что они делали, если это делали они в Крокусе?
Знаете, я думаю, что доверять впечатлению об их профессиональности вот по той информации, которая сейчас есть, неправильно, потому что, естественно, они сейчас пытаются изобразить значит, таких случайных людей, значит, даже если они признаются в том, что они это совершили, значит, якобы их завербовали, якобы там через Телеграм кто-то с кем-то связывался. Но эта информация может быть очень недостоверная, эти люди, которые кажутся случайными, они могут быть на самом деле... хорошо подготовленными профессионалами, и меня очень интересует, кто стоит за ними. Потому что понятно, что ИГИЛ, она взяла на себя якобы ответственность за это, Но эти люди вполне могут быть управляемы, например, с той же Украины.
ИГИЛ – это запрещенная организация террористическая, запрещенная на территории Российской Федерации. Мы всегда должны делать такую ссылку. Да, еще, смотрите, мы довольно много сегодня на эту тему говорим, и многие требуют, чтобы государство как-то охраняло массовые мероприятия, и нельзя было, что называется, обойтись работой частного охранного предприятия. Насколько можно быть готовым к подобному вооруженному нападению, с вашей точки зрения?
Вы знаете, готовым к нему можно быть, но, скажем так, на 100% это исключить невозможно. Ну вот я слушал предыдущего эксперта Анечкина, он очень грамотно все изложил. Вот представьте себе, что на месте этих охранников стояли бы вооруженные сотрудники Росгвардии, да даже какого-то спецподразделения. Но по ним открыли огонь внезапно из автоматического оружия, и они ничего в этой ситуации не смогли бы эффективно противостоять тому, что по ним внезапно открыли огонь. То есть само проведение подобных мероприятий является каким-то компромиссом в нашем обществе, вот между тем, что действительно людям нужно отдыхать, людям нужно как-то в нормальном психологическом состоянии находиться, но в то же время на 100% обеспечить их безопасность невозможно, если говорить откровенно.
Еще по поводу того, что их не остановили вовремя, были бы посты ГИБДД, или как это раньше были, посты ГАИ, пишет Виталий, проблемы бы не было. Вы все-таки настаиваете на том, что их, скорее всего, вели и могли остановить в любой момент?
Я очень хорошо помню трагедию Норд-Оста, которая в свое время произошла. И вот были все эти замечательные посты, и все это тоже не сработало. Хотя, опять же, на этих постах в то время очень много выявлялось и террористов, и просто бандитов криминальных, и лиц, находящихся в розыске. Но, тем не менее, против хорошо подготовленной, профессиональной операции это не всегда срабатывает. Поэтому не нужно надеяться, что существуют какие-то волшебные меры, можно что-то волшебно организовать, и будет 100% безопасность. Это возможно организовать только если ввести особый режим, прекратить все массовые мероприятия. Ну и как вы понимаете, как я надеюсь, никто на это никогда не пойдет.
Понятно, спасибо. Спасибо также слушателям. Это Владимир Химанович был, член общественного совета Главного управления МВД России по Москве, ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». 7373948, телефон прямого эфира. Разные по поводу, тут люди спорят насчет 700 километров. Я был неправ, систему охраны надо менять, пишет 819-й. Машина проехала 380 километров. Есть где-то 470 километров на самом деле. Я перепроверил сейчас по навигатору от студии здесь, радиостанции «Говорит Москва», до этого самого поселка Теплое в Брянской области, по разным данным, от 400 до 470 километров. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, прошу.
Ну, смотрите. Во-первых, заявлено было, что 11 человек арестовано. То есть, скорее всего, их действительно вели, отследили контакты и взяли еще кого-то, с кем они связывались. Насчет охраны, а почему там милиция, почему это, понаставьте сколько угодно. У меня знакомый делает фестивали, и у него всегда полиция стоит, и Росгвардия, причем даже на подходах на этих фестивалях.
Это потому что он этого хочет или потому что таков порядок?
Потому что он, как организатор, это оплачивает и делает, но он, поскольку много раз был в Израиле, он еврей, и он просто это знает, поэтому он перестраховывается. Ну, на полном серьезе, действительно, это так. Здесь ЧОП всегда был такой, я неоднократно был в Крокусе и собирался на этот концерт. Понимаете, поставьте туда действительно Росгвардию, с автоматами даже, просто подъедет машина и расстреляют толпу, которая будет стоять на входе, потому что всегда на входе, перед рамками, перед концертом, обычно несколько потоков, люди стоят в очереди.
Тогда получается, что единственный выход не проводить концерт.
Если мы хотим обеспечить 100% безопасность, только так, по-другому не бывает. То же самое со школами, со всеми остальными. К сожалению, в настоящий момент,
Есть такие времена, вы хотите сказать?
Да, но так всегда было.
Хорошо.
К сожалению.
Спасибо. 7373948. В смысле, возможно, пишет 679. Это официальная информация ФСБ, их вели спецслужбы. Сергей 424. Машину остановили в сотни километров от Украины. Неужели нужно было столько ждать? А если бы они туда уехали? А если бы упустили, тоже Григорий 859. Я думаю, как нашли, так и задержали тут же. 123, кстати, настаивает, и, наверное, правильно настаивает. Нельзя говорить о том, что преступники действовали профессионально. Такой профессии нет. Но надо говорить о том, насколько умело они... Или как вот сказать, что они явно знали, что делали. Они явно учились это делать. Ну, то есть не первые попавшиеся люди занялись подобного рода преступной деятельностью. 7373948. Слушаем вас, да.
Добрый день.
Прошу.
Вернее, не добрый день, Игорь, ваш слушатель. Знаете, мне кажется, обсуждение правильное, что про Росгвардию, про охрану, но я думаю, что, наверное, смотреть и, как говорится, зрить нужно в корень. Вот. И просто больше вспомните те же самые лихие времена, когда мы выходили патрулировать вечерами после взрыва домов. Может быть, просто нужно выявлять это все раньше. И здесь действительно нужна сплоченность общества. Вот.
А как этого достичь?
Ну, не знаю, хотя бы, например, преподавание, какие-то уроки для детей, для подростков.
Не, ну как можно преподавать сплоченность?
Ну, во-первых, нужно не то, что как вести себя правильно в подобной ситуации. Нельзя к ней быть готовым.
Ну, а вот как мы с вами... Вот смотрите, у нас с вами полторы минуты до новостей. Как мы с вами можем подготовиться к тому, что вдруг в неком зале, где мы с вами встретимся, надо будет быстро оттуда убегать, если выживешь?
Ну, во-первых, первое, что я делаю, когда прихожу на любое массовое мероприятие, как человек, бывший военный, я смотрю эвакуационные выходы. Эвакуацию, план эвакуации. Всегда. И то есть я смотрю, как я буду выходить и почему я это буду делать именно так.
То есть даже когда вы приходите куда-то развлечься, вы изучаете план эвакуации, кроме вас еще кто-то такой есть?
Я, моя семья, те ребята, с которыми мы ходим, мы останавливаемся, смотрим, где выходы. И я каждый раз, когда прихожу в кинотеатр, я вам больше скажу, я подхожу к администратору и спрашиваю, почему закрыт пожарный выход. Всегда.
Ну, и просто прям требую, чтобы его открыли. Просто тогда каждый, кто нас сейчас слушает, должен хотя бы стремиться быть таким, как вы. 7373948. План эвакуации не поймешь, рассказывает Марина, которая, видимо, тоже пытается делать что-то подобное. Мигрантов нельзя пускать в Российскую Федерацию. Я напомню, что в предыдущий случай с терактом там была одна женщина, и, насколько я помню, она не была мигрантом. Теперь террористам нужно душить в зародыше, пишет 123-й, а 471-й пишет, все было просто, отвели их от людных мест и задержали в наиболее безопасном для гражданских людей месте, в 400 километрах от места террористического акта. Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 23 марта, сейчас 17:07. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем специальный эфир по событиям вокруг теракта в Крокус-Сити-Холле. Теперь уже можно говорить о том, что темы, которые мы обсуждаем, находят подтверждение в новостях. На лентах, которые мы читаем. Вот мы только что обсуждали тему смертной казни. Теперь уже есть комментарии от «Единой России». Владимир Васильев, глава думской фракции этой партии, заявил, тема смертной казни будет проработана, а решение будет отвечать ожиданиям общества. Еще одно только что мы обсуждали по поводу мужчины, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в Крокусе. Бастрыкин только что поручил представить к ведомственной награде мужчину. Следим за новостями, которые в эти минуты приходят на ленты, обсуждаем главные темы вокруг всей этой истории. Примерно полтора часа назад к гражданам России обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Послушаем это.
Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, Они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. Раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль. И готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас.
Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам России в связи с событиями вокруг Крокус-Сити-Холла. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Несколько учащихся высшей школы экономики были на концерте в Крокусе. Информации об их гибели нет. Это заявление вуза, цитирует агентство РИА Новости. МИД Литвы, как пишет агентство, выразил соболезнования всем жертвам террора, но не упоминал теракт в Крокусе. Посольство Сербии в России выразило соболезнования родным и близким погибших в Крокусе. Совкомбанк заявил, что спишет кредиты пострадавших в Крокусе и их ближайших родственников. Это вот из того, что в эти минуты буквально появляется на лентах новостей. Ущерб Крокус-Сити-Холлу, кстати, уже оценили. Он находится где-то в пределах 10 миллиардов рублей. Это из того, что сейчас появляется. Еще смотрим на срочное сообщение. А генеральный секретарь ООН тем временем призывает все страны мира к кооперации. Цитата, чтобы исламское государство больше никогда не смогло нанести удар где бы то ни было. Напомню, исламское государство – это запрещенная в Российской Федерации организация. Работа СМИ. Теперь следующая тема. Вчера довольно много споров было по поводу того, как много и как подробно нужно рассказывать о происходящем в Крокусе. Должны ли все говорить только об этом, к примеру, телекомпании, радиостанции, или достаточно прямых эфиров специализированных новостных каналов. Профессор, доктор юридических наук, один из авторов закона о средствах массовой информации и бывший министр печати и информации Михаил Федотов к нам присоединяется. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, то, как вчера освещали...
Прошу прощения. Если позволите, я сначала хотел бы выразить свое глубокое соболезнование всем близким, семьям погибших в этом страшном теракте. Это самое главное чувство, которое сейчас должно одолевать всех нас. Мы должны скорбеть вместе с семьями, которые потеряли своих самых близких людей. Это страшное преступление, и ничто не может его оправдать.
Теперь по поводу того, как работали средства массовой информации все-таки. Как вы оцениваете то, что вчера происходило, к примеру, в телевизионном эфире, в радиоэфире, а то, как об этом пишут журналисты?
Ну, могу сказать, что, на мой взгляд, очень профессионально сработал канал «Россия-24», который действительно вот в прямом эфире вел постоянный репортаж с места событий. А все остальные, они сделали вид, что ничего не произошло. На самом деле произошел страшный теракт. Но надо было все, кроме нишевых каналов, там, которые там по рыбалке, например, или там по кулинарии, они должны были прервать свои передачи и вести прямой репортаж оттуда, с места, где происходило это страшное преступление.
Но что-то подобное на основных каналах ведь было, но это было не взамен, а в разрыв вещания.
Это были маленькие информационные включения. Понимаете, произошла трагедия. А вы не прерываете свои развлекательные передачи. Ну, это просто, на мой взгляд, это кощунство.
Но когда вот вы так говорите, например, один из наших слушателей говорит, ну, это же нельзя делать, это сеет панику.
Почему же это сеет панику? Нет, это не сеет панику. Просто нужно освещать террористические акты в соответствии с теми правилами, которые давно выработаны. Еще в начале 2000-х годов, по-моему, в 2001 году, мы подготовили в Союзе журналистов России, подготовили специальный документ, который назывался «Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции». И там очень четко прописано, что журналисты должны и что не должны делать. Но в первую очередь, конечно, эти принципы были разработаны на случай, когда террористы захватывают заложников. В данном случае заложников не было. Но многие правила, которые в этих принципах заложены, они, конечно, должны были бы использоваться журналистами. И в первую очередь это то, что касается сбора информации на месте. То есть журналист не должен, например, он не должен мешать сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб заниматься своей непосредственной работой. он не должен вмешиваться в их работу, он не должен брать на себя функции переговорщика с террористами, он не должен становиться рупором террористов, он не должен брать интервью у террористов, например.
А как, а как определяется вот эта разница? Это событие уже требует прямого освещения по всем основным теле- и радиоканалам, а также во всех средствах массовой информации вообще, а вот это событие пока нет, и оно дождется ближайшего выпуска новостей.
Ну, это решает выпускающий редактор в каждом конкретном случае, безусловно. Но мы с вами прекрасно понимаем, что события в Беслане, события на Норд-Осте, на спектакле, это события, которые заставляли всех прерывать все передачи и заниматься только этим, обсуждать только это. Потому что это были действительно трагические события, которые потрясли не только Россию, весь мир потрясли.
Тогда еще один... мы во многом так или иначе возвращаемся к советскому прошлому, когда у нас было 4 канала или сколько-то там, немного, короче говоря. Теперь есть специализированные информационные каналы. Зачем общетематическим каналам вот подобного рода прямые трансляции, как на «России-24»?
Опять-таки, это должен решать выпускающий редактор каждого канала. Это дело его профессионализма и его совести.
Но вы говорите о том, что это решение должно быть положительным. Он должен это делать.
Да. На мой взгляд, да. Но при этом надо еще иметь в виду следующее. Если человек получает свои каналы там по, например, НТВ+, то у него действительно там сотни, если не тысяча каналов, возможно, которые он может смотреть. Но есть огромное число людей, у которых всего несколько каналов. Сейчас в связи с переходом на цифровое вещание, один мультиплекс у него есть. Два мультиплекса максимум. А это значит, что у него, 20 каналов. Все, не более того. Это никакие не сотни и не тысячи. И страна-то огромная и очень разнообразная в этом смысле.
Спасибо.
Далеко не всюду есть все.
Спасибо. Михаил Федотов, профессор, доктор юридических наук, один из авторов закона о СМИ, бывший министр печати и информации. Странное обсуждение. Вы разбираете то, что случилось, трагедия. Надо разбирать, чтобы трагедии не случилось. Но она может быть, и мы должны быть готовы, чтобы ошибки, если они были допущены, не повторялись впредь. Завтра люди, любители телевизора, удивятся, когда узнают, что воскресных развлечений по телевизору не будет. Напомню, завтра в России объявлен общенациональный траур. Об этом тоже не забываем. 7373948, телефон прямого эфира. Много сообщений. Каналы про рыбалку и кулинарию должны прервать программу. Да нет, как раз вот про нишевые каналы Михаил Федотов довольно подробно говорил. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Только радио надо выключить.
Давайте вот так вот немножко разберемся. Стрельба началась до входа.
Так.
Это первое.
И что?
Камеры, которые висят везде там, это же, крутейший центр.
И что?
Где реакция на все это?
Вы полагаете... Вы должны объяснить. То есть они должны увидеть... давайте так не будем. А то первое, 25-е... Вы просто объясните. Если есть камеры, то все должны были увидеть, прибежать откуда-то и так далее. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаю. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, все слушатели. Во-первых, не один канал «Россия-24» показывал события, транслировал их постоянно. Канал «360» в прямом эфире все время не уходил с этой темы. Что касается...
Это специализированные новостные каналы, они должны так работать.
Да, но он же говорит там, что рыбалку показывали и так далее. Но этим каналам очень трудно перестроиться. Это частично.
Нет, ну понятно, что вряд ли у них есть новостная служба и ведущий, который выйдет и будет рассказывать о новостях. Случилась трагедия, все они узнали. Сколько еще можно на эту тему говорить? Есть и такой взгляд. Это Сергей 355 пишет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно же, нужна и безопасность, и информационная безопасность. Но хотел бы обратить внимание на то, что вот президент сказал в своем выступлении. Это самые важные моменты были им сказаны. И о том уже, что общественность говорит последние 2 года, я думаю, в ближайшее время вот центры терроризма в Украрейхе будут уничтожены.
Ай-яй-яй-яй. Давайте все-таки аккуратно выражаться в прямом эфире средств массовой информации. А Мария Захарова, это еще одна тема, о которой хотелось бы говорить чуть подробнее, заявила, что реакция США на теракт вызывает вопросы, и тут все в связи с Соединенными Штатами Америки в этом смысле вспоминают предостережение, которое было выпущено перед 8 марта. Там, конечно, было предостережение на 48 часов, но все-таки... Аббас Джума, журналист-международник, к нам присоединяется. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
На данный момент уже есть какая-то реакция Соединенных Штатов Америки на то, что они сами говорили 2 недели назад?
Ну, как я понимаю, они эти 2 события не связывают. Хотя и логика, и здравый смысл подсказывают нам, что они действительно знали о готовящейся о готовящемся теракте. Я готов там еще поверить, что они не знали, когда, или, может быть, знали когда, но своим предупреждением спугнули террористов, да, заставив последних поменять дату. Потому что вот сейчас, например, в соцсетях есть информация, что когда была объявлена вот эта вот тревога посольством Соединенных Штатов Америки, готовился концерт «Шамана», например, да?
Да, именно тогда.
Марта. Вот, да. Но то, что они сейчас пытаются как бы дистанцироваться от этого, неудивительно, безусловно. Я ничего другого и не ждал, полагаю, вы тоже... и не ждали, что они возьмут на себя.
Скажите, с вашей точки зрения, может быть, что они знали о том, что планировалось тогда, и не знали о том, что у этого есть продолжение?
Я уверен, что они все знали. И я уверен, что это не совпадение. У них было конкретное предупреждение гражданам США. Ребята, что-то готовится, уходите. Что готовится? Центральное разведывательное управление знало. Кем готовится? В Лэнгли тоже прекрасно знали. Друзья, я, в принципе, считаю, что они были посвящены в детали этого теракта. Вот. У меня нет никаких сомнений, потому что откуда ноги растут, все понимают. Я вас отсылаю к недавнему материалу в The New York Times. Помните, о чем писали эти ребята? И я так понимаю, что они писали об этом с опорой на согласование с Центральным разведывательным управлением. Они писали о шпионской сети ЦРУ на Украине. Там каждый метр усеян ЦРУшной агентурой. Неужели вы думаете, что теракты, которые готовят спецслужбы Украины, проходят мимо них? Что они как максимум не согласовываются с ними, а как минимум ЦРУ не ставится в известность.
Хорошо, тогда подождите, но как вы тогда объясните историю с предупреждением для своих граждан, которые было действительно 2 недели назад и в этот раз не переозвучивалось?
Заявление же было.
Да, но оно действовало 48 часов.
Я не говорю, что ЦРУ готовили или как-то участвовали и так далее. И имеют непосредственное к этому отношение. Но то, что они были посвящены в детали, и, возможно, даже с ними согласовывались какие-то моменты, это факт. Но нам остается только догадываться, вот на каком уровне взаимодействия находятся там, условно, ГУР и ЦРУ. И, возможно, это не тот уровень взаимодействия, который позволяет... А если бы они и второй раз предупредили, но это... Простите за сленг, очень палевно.
Ну хорошо, подождите, я понял. Хорошо. 123-й просто пишет, насколько он прав с вашей точки зрения. Не стоит считать, что в США про всех все знают, это всего лишь миф.
А я не сказал, что в США про всех все знают. Я сказал, что в США хорошо знают о провокациях, которые там ГУР готовят, например, в отношении России. Вот то, что ЦРУ знает об этом, я уверен. Но то, что ЦРУ знает, кто сейчас написал это сообщение вам в эфир, в этом я сомневаюсь. Тут я не переоцениваю.
Скажите, с вашей точки зрения, будут еще какие-то заявления американских официальных лиц по поводу того, что вчера произошло в Крокусе?
Ну, по идее, должны, конечно, заявлять что-то. Это все-таки, ну, экстраординарное происшествие.
Это...
И оно как минимум, влечет за собой наш суровый ответ. И если они, как говорится, да не если, а когда они увидят, да, нашу реакцию, последствия содеянного украинцами и террористами, они сделают заявление.
Выступление Байдена.
А как же без этого?
Выступление Байдена по этому поводу вы не ждете?
Не знаю.
Спасибо. Аббас Джума, журналист-международник, был с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А я вот, честно говоря, не вижу смысла вот так вот напрягать отношения между Украиной и Россией. То есть Украине делать такой мощнейший теракт, который, в общем-то, если мы узнаем, что и докажем, что это сделала Украина, развязывает нам немножко руки... Вот, то есть какой
нет, хорошо, смысл? Если докажут, и... ну хорошо, а если докажут?
Если докажут, да, ну я не знаю, но это может быть даже не руководство Украины сделало.
Это мы не знаем, давайте с этим пока разберемся, давайте гадать не будем. Тема смертной казни будет проработана, это новость этого часа, комментарии главы думской фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Мы уже обсуждали эту тему и, видимо, обсуждать будем в скором будущем. В «Единой России», говорят, тема смертной казни будет проработана и решение будет отвечать ожиданиям общества. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 23 марта, сейчас 17:36, мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин, это специальный эфир, посвященный событиям в Крокус-Сити-Холле. Вчера там был теракт, МЧС на своем сайте впервые опубликовала список погибших в результате этого теракта. Пока в нем 13 фамилий, но указано, что список содержит сведения по состоянию на 17:00 23 марта. Есть также списки пострадавших, которые основаны на данным Минздрава. Есть другие данные, и по этим данным, и об этом пишут официальное агентство, в результате теракта погибли не 13, а 133 человека. Есть цифры и больше. Следим за новостями. То, что сейчас пишут, вот генеральный директор ЮНЕСКО выразила солидарность народам России после теракта в Подмосковье. Еще завтра день общенационального траура. Не забывайте об этом. Вот только что объявлено, что Первый канал откажется от рекламы, развлекательных программ и полностью меняет сетку вещания завтра. В день траура там будут показывать большую игру, фильмы «Офицеры» и фильм «Доктор», сериал «2022» и другие проекты. Пока без подробностей, все, что пишет на эту тему агентство ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира. МЧС, это уже было у нас, 13 фамилий пока в официальном списке МЧС. Орбан направил письмо Владимиру Путину с соболезнованиями гражданам России после теракта в Крокусе. И банки продолжают сообщать о том, что они будут урегулировать проблемы тех, кто попал в пострадавшие или погибшие от этого теракта. Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в Крокусе, сообщают, будут урегулированы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, во-первых, силы духа всем родственникам, и земля пухом всем погибшим. Ужасная ситуация, конечно, вчера в онлайн следил за всей этой темой. Но вы знаете, вот предыдущий журналист-международник, как я понял, который утверждает, что американцы точно были в курсе там и так далее. Ну, по такой логике тогда господин Бортников должен быть освобожден от своей должности, потому что они там были в курсе, а он тут был не в курсе. Ну, сомнительная такая история, честно говоря, для меня, вы знаете.
Нет, я подождите, очень... а вы полагаете, все спецслужбы знают все?
Нет, я как раз про это и говорю, понимаете, получается, они там за океаном знают, что у нас будет, а мы тут не знаем. Это сомнительно. Я сейчас объясню свою мысль, почему я так думаю.
Давайте.
И самое ужасное, что я вот вчера, вернее, даже сегодня, когда стали задерживать этих террористов, которые, ну, они, правда, пока не осуждены, но подозреваются в этом, да, это люди, вы понимаете, чем этот теракт радикально отличается от Нордоста, например, или Беслана? Тем, что там действовали люди идейные. Конечно, идея их чудовищна и ужасна, но она у них была. И у них, то есть они были мотивированы идеей. И это очень сильно упрощало жизнь для спецслужб, потому что таких людей в принципе немного, ну, относительно всего населения, да.
А здесь их легче вычислить, да? Это правда.
Конечно, да, поскольку у них есть идея, у них там есть свои объединения и так далее. То есть они, в общем, на виду. А вот эти люди, которые действовали вчера, насколько я понял из того, что они говорили при задержании, они действовали за деньги. И это вообще ужас, потому что теоретически это получается, может быть, любой практически человек. Никто из них не сказал, что он там по какой-то внутреннему своему убеждению это делал, потому что он там не любит русских, или он там против России, или там, ну, никакой...
Неважно, да, любой.
Да, он сказал, любой, да, он сказал, мне дали денег, я пошел убивать людей. И вы знаете, это меня, конечно, поразило больше всего, потому что это ужасно, потому что фактически получается, что работа спецслужб, а мы с вами знаем, что все теракты, они предотвращаются... не спецназом на месте, а они предотвращаются людьми в штатском, которые ведут агентурную работу, ну и так далее. Это, да, сложный механизм. То есть теракты предотвращаются до их, так сказать, исполнения. А дальше уже только борются с последствиями. И получается, что этим людям, мне, откровенно говоря, как бы я им сочувствую в профессиональном смысле, ведь им теперь надо подозревать практически каждого.
Когда так? Вот если проблема. Вы говорите, что если такая проблема, может быть, действительно сейчас время, когда не нужно допускать массовое скопление людей, проводить развлекательные мероприятия?
Вы понимаете, Юрий, в чем дело? Ведь несмотря на то, что это произошло, жизнь идет. Ну, мы же не можем закрыть все школы, больницы,
все аэропорты. Нет, но большинство можно попробовать ради безопасности.
Подождите, а как вот у человека аппендицит, мы его в больнице везем, мы его дома аппендицит?
Массовые мероприятия, это не обязательно больница.
Не-не-не, массовые, я понимаю, я могу понять, там, отмена, я не знаю, там, спортивных матчей или там концертов, но массовое скопление людей есть не только там, вот в чем дело, понимаете?
Ага, понятно, это логика понятна.
Да, да.
Спасибо. Прекрасно понятно, Виталий 618 пишет, наша праведная реакция. Мы хотим ужесточения, контроля, безопасности. Все ясно. Допустим, государство услышит нас, пойдет на ужесточение там, где считают. Ну, потом мы же начнем ныть на всю Ивановскую. Меня досмотрели в метро, попросили открыть рюкзак. Люди с автоматом и доколе. Люди всегда не очень внимательно слушают инструкции по безопасности в самолете. Они же там всегда занимаются своими делами. Член СПЧ Кирилл Кабанов к нам присоединяется. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня я уже видел во многих социальных сетях, люди так или иначе пишут о том, что сейчас такое время, когда возможность концертов или праздников – это возможность, которую допускают зря. Что думаете?
Я с этим согласен полностью, я давно об этом говорил. Мы уже 2 года, наша страна находится в состоянии войны в отношении агрессоров. Да, причем этих стран очень много, да, это не только Украина. Вот, поэтому то, что произошли теракты, они приходят постоянно, только они маленькие, диверсии. А если же крупный теракт, это закономерность. А когда мы в расслабленном состоянии, когда у нас проходят массовые гуляния, массовые увеселения, контролировать их сложно. Мы знаем, что у нас достаточно напряженная ситуация с правоохранителем, потому что Росгвардия, она фактически разорваться не может. Мы ее разрываем на массовые мероприятия, а часть их воюет. То есть фактически находится на передовой. Да, поэтому здесь тоже надо как-то соблюдать определенный режим. Но кому-то хочется зарабатывать деньги, кому-то хочется делать вид, что вообще ничего не происходит, все хорошо. А на самом деле оказалось все, что не очень хорошо. Поэтому, естественно, мы об этом говорили давно, что нужно как-то уменьшить этот пыл, по любому поводу создавать праздники, причем массовые праздники.
Сегодня уже... Вот смотрите, тут важно тогда разобраться, если в этом направлении двигаться, то есть закрыть любую возможность или отменять лишь часть подобного рода праздников, массовых мероприятий и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, смотрите, у нас есть мероприятия, которые можно контролировать, да, достаточно малыми силами. Ну, например, те же самые, различные небольшие залы, кино, да, и там прочее. Но это же массовые мероприятия, правильно? Вот. А опять же, у нас есть определенные спортивные мероприятия, которые тоже, можно сказать, отработанный механизм. Но когда они проходят на улицах, когда огромное количество проходов, заходов, люди перемещаются массовыми группами, поставить рамки везде невозможно. Патрулей не хватает. Да, вот эти мероприятия, конечно, мы же понимаем, любой профессионал скажет, что вот есть риск здесь усиленный риск, здесь неусиленный.
Но если для простоты, я понимаю, для простоты понимания, мероприятие на 100 человек, на 500 человек и на 1000 человек, на 1000 уже нет.
Ну, на тысячу уже, конечно, сложнее контролировать, естественно.
Ну, и это тот случай, когда, наверное, на какое-то время их стоит ограничить или запретить вовсе.
Конечно, мы же научились ограничить эти мероприятия по логике, в том числе, когда у нас были ограничения ковидные.
Следующий вопрос. На какое-то время, если это делать сейчас, на ваш взгляд, как надолго это может быть?
Смотрите, я изначально сказал, да, мы находимся в состоянии войны, агрессии в отношении России. Да, то есть, как только мы поймем, что у нас эта ситуация изменилась, потому что как только идет агрессия, как только идет вот эта вот военная активность в отношении России, риск террористических актов увеличится многократно.
Юлия тут же пишет вам, 756-я, а скоро ведь 9 мая, это что, без праздника?
Ну, во-первых, у нас уже были 9 мая без праздника, праздник на самом деле парад, он проходит, потому что парад — это хорошо охраняемое мероприятие, мы научились это проводить, да? Но, может быть, даже без полка, потому что бессмертного. У нас же было, что не было бессмертного полка,
ну, да.
потому что жизнь людей на дороже на самом деле.
Теперь еще, это тоже стоит комментария, в магазинах тоже единовременно много народу. Что делать с этим, пишут люди?
На самом деле надо усилить систему охраны в торговых центрах, и мы давно об этом говорим. Да, то есть надо продумывать эту систему. И самое главное, как правильно говорят, что у нас, к сожалению, охрана является невооруженной. Я предложил давно, это СПЧ готовило предложение, если вспомнить ситуацию после терактов, которые были в Москве и в других городах, кстати, Россия в 90-е годы, мы все их помним. Да, тогда огромное количество людей добровольно вышло и участвовала в патрулировании вместе с полицией. Она контролировала достаточно серьезно процесс общественной безопасности на улицах и сыграла очень важную роль в борьбе с терроризмом. Я говорю, что нам давно привлекать общественный ресурс. Люди готовы выступать за свою безопасность, но, естественно, они хотят получить правовой статус. МВД буквально недавно нам сказал, что нам не нужна помощь граждан. Вот не нужна. Нужна помощь граждан. Она нужна, и нужно это решать как можно быстрее. Мы должны решать проблему своей безопасности вместе. Поэтому как только мы начнем эту историю решать вместе, она на самом деле будет намного эффективнее.
Еще, насколько, с вашей точки зрения, прав один из наших слушателей, это Алекс 236, который пишет, если бы вчера, понятно, что условного наклонения не бывает, но если бы у входа в Крокус стояло три автоматчика из МВД, возможно, все было бы по-другому.
Да, возможно, да. Возможно, да.
Но тогда...
Я могу сказать, помните историю взрывов Домодедово? Да, сразу после взрывов Домодедово была выстроена охрана во всех аэропортах, по вокзалах была выстроена охрана вооруженная, полицейских. Тогда уже полиция, да. Значит, вопрос следующий. Была информация, что готовили еще несколько терактов, но они не произошли, потому что пройти охрану вооруженную — это на самом деле намного сложнее, чем пройти охрану, когда люди не вооружены.
Но в любом случае массовые мероприятия останутся. Вот Руслан 720-й вспоминает о входах на станции метро. С этим ведь ничего не поделаешь.
Ну, на самом деле мы на сегодняшний момент видим, что у нас пошли дополнительные меры безопасности. Значит, и вопрос в том, что если бы, я еще раз говорю, у нас были привлечены и был статус народного дружинника, о том, что мы давно говорим, который приравнивается к статусу полицейского во время несения службы, да, мы намного быстрее разгрузили бы эти потоки. Вот вопрос в том, что мы же хотим, чтобы нам было комфортно, но для этого просто не хватает людей. В полиции кадровый голод. Об этом говорит министр.
Хорошо, значит, тогда и второе предложение, которое вот в течение всех этих специальных эфиров звучит от наших слушателей насчет более серьезного контроля мигрантов, это тоже штука нереализуемая?
Нет, это реализуемая штука, надо менять законодательство. У нас мигранты должны приезжать только в системы контролируемого пребывания. Что такое контролируемое пребывание? Целевой приезд. А когда они приезжают к конкретному работодателю, по конкретной работе, конкретные сроки. Без семей, без этих вот свободного шатания, праздного совершенно. Возможность менять работу по своему усмотрению. То есть работа, как эта система работает в Эмиратах. В совершенно конкретных местах проживания. Да, любые нарушения закона, еще раз подчеркиваю, являются основанием для их покидания нашей страны. Вот, значит, под аплодисменты. Никаких иных форм пребывания в нашей стране быть не может.
С вашей точки зрения, почему эти законы не приняты до сих пор?
Ну, потому что у нас есть интересы бизнеса, а бизнес имеет возможность не просто дешевой рабочей силы, она не дешевая уже.
Не, подождите, секунду, а зачем бизнесу, они с родственниками, ну и так далее?
Ну, бизнес, они вообще не нужны с родственниками, они просто приезжают с родственниками, потому что здесь можно комфортно, они совершенно живут комфортно здесь, и наши соглашения определенные, и наша позиция властей позволяет им совершенно комфортно ходить здесь со всеми, не только родственниками, ближними, но и дальними. Вот. И надо законодательство позволяет это делать. Это законодательство надо менять.
Хорошо, но с другой стороны, ведь предыдущий теракт в отношении военкора татарского, там ведь речь не идет о том, что это была мигрантка.
Дело в том, что мы говорим о массовом теракте. Этот теракт готовился. Мы давно говорили, уже, кстати, есть несколько примеров, когда для терактов, для враждебной деятельности использовались мигранты. И вопрос заключается в том, что поскольку часть мигрантов, приезжающих в нашу страну, являются носителем радикальной идеологии религиозной, причем русофобской идеологии, да, они очень легко попадают под вербовку, у них очень хороший материал для вербовки, в том числе и через так называемых проповедников различных, имамов радикально настроенных, да, которые работают в связке с западными спецслужбами и с украинскими, естественно.
Это предположение или это уже доказанный факт?
Это доказано, это факт. Вопрос в том, что мы об этом говорили уже 2 года назад и предупреждали, и это совершенно в открытых источниках можно найти, в том числе в СПЧ мы говорили об этом, что именно мигранты будут использоваться для больших терактов в России.
Спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Срочное сообщение. МВД опровергает информацию, что задержанные по подозрению в совершении теракта в Крокусе были гражданами Российской Федерации. Говорят, все они иностранные граждане. Премьер Словакии сообщил, что по телефону выразил послу России в Республике сочувствие и назвал теракт в Подмосковье варварским. Это из сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. В данном случае я цитировал по агентству РИА Новости. Что еще сейчас? Все задержанные в Брянской области террористы, иностранные граждане. Это заявление МВД. 7373948. Слушаем вас, да. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. А вот террористы, которые задержали, да, вот смотрите, говорят, что они за деньги, там, за 500 000 рублей сделали такой теракт. То есть где вы найдете таких людей?
А вы уверены, что... Подождите.
Будут убивать людей.
Подождите. А вы уверены, что это вся сумма?
Вот мне кажется, что они либо что-то говорят не то и хотят заблуждения.
Ну, возможно, мы не видим. Да. Возможно, мы видим не все видео. Вы не думали об этом?
Может быть, да. Но какие-то они хлипкие. Это же высокой доблести должен быть человек в плохом смысле этого слова, чтобы зайти в место, где полно охраны, полно людей, на виду всех расстрелять столько людей.
Не похоже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Заслуженным и проверенным гражданам надо разрешить ношение оружия. Будь такие, в этом зале ничего бы не случилось.
Юрий Николаевич, а как вы будете определять, который из них заслуженный?
Ну вот я больше 60 лет прожил, проблем с законом не имел. То есть мне можно доверить.
60 лет прожил без проблем с законом, тогда можно доверять. Хорошо, 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот это официальное заявление ФСБ, по-моему, даже Бортникова, что с украинской стороны для них было сделано окно для пойманных террористов в Брянской области. И они 100 километров...
Предположение на этот счет, так говорил Путин.
Но это ФСБ сообщило. Поэтому здесь, в общем-то, все совершенно правильно. Многие эксперты говорили, что след, да, это украинский след.
Так что с концертами и праздниками?
Никаких концертов, никаких праздников. Это только слабоумные сейчас могут говорить о концертах и о праздниках.
То есть вы полагаете, что многие тысячи ваших сограждан слабоумны?
Безопасность, прежде всего, информационная безопасность. Безопасность людей. Да, здесь очень много людей.
А когда торговые центры тоже закрываем?
Большинство нормальные люди.
Главное, торговые центры тоже закрываем?
Это должны решить московские власти, если Москва. Может быть, да. Если есть какие-то угрозы, звонки, конечно. При ковиде все было закрыто.
Так а там была... Вам не кажется, что это была другая причина?
Другая, да. Ну, конечно же, если будет решение там московских там властей, правоохранительных органов Москвы, да, будут закрываться.
Ну, так если будут решения продолжать увеселительные мероприятия?
Это будет неправильное решение.
Понятно, вообще... спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот помните, вы тоже, по-моему, вели передачу 7 марта, обсуждалось почему-то посольство США, Франции, Италии, Германии и Бельгии выставили в своих сайтах, не надо принимать участие своим гражданам в концертах на территории России. Вы знаете, я сейчас просто предложил бы этим там послам, вот мы предупреждали ФСБ России, что будет совершен теракт, мы предупреждали своих граждан, что будет совершен теракт в развернутом виде. То есть мы своих всех граждан спасли, там, Бельгии, Голландии.
Они предупреждали на тогда, не на эти выходные.
На эти, а вот ФСБ России проигнорировал наши, прямо вот в развертке. Вот,
на эти выходные вот. Они не предупреждали, еще раз напомню. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, друзья. Вы знаете, в словах уважаемого Юрия Николаевича есть некое зерно правды. Вооруженное население может, в общем, оказать сопротивление нападающему, если, ну, в такой сложной ситуации. Другой вопрос, кому действительно можно в наши дни доверить оружие?
Погодите, но с вашей точки зрения не будет проблемы, что пока нападавший придет, вооруженное население перестреляет друг друга?
Друг друга вряд ли перестреляет, потому что, ну, может быть, первые 2-3 дня перестреляют. А потом будет все тихо.
Действительно, спокойно. Оставшиеся будут жить спокойно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, соболезную всем, как говорится, пострадавшим. И вот буквально два слова по поводу оружия. Просто время на месте не стоит, ничего не делать, ничего не менять просто не получится, иначе нас сметут.
Нет, погодите, стоп, секунду. Вот эта история, значит, идем на концерт, допустим, разрешили оружие. Все равно ведь с оружием нельзя будет.
Там есть ряд правил определенных. Значит, надо менять законодательство. Я хочу сказать по поводу бывших офицеров. Хотя бывших офицеров не бывает, хотя бы спецслужб.
Вы так и не ответили на вопрос. Еще раз, даже бывшие офицеры, даже если им только разрешено оружие, они приходят на концерт, им не разрешат с оружием пройти.
Ну, как не разрешат?
Значит, ну, потому что иначе тогда вообще правила. Непонятно, как выдерживается безопасность. 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки речь идет о том, что есть такие люди, которым с оружием везде можно. Не полицейские. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне соединение можно... с радио.
7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Подтверждаю, по словам Юрия, вас были в командировке в Челябинске, и было у товарища газовое оружие даже. И мы когда заходили на дискотеку «Большой комплекс», кто знает, там есть местный, заставили убрать сейф. Вот, понимаете, как бы да, обратно мы получили, пришли. Но за нами ходили, смотрели, охранники пошли очень долго. Узнали, что мы из налоговой, но все равно, тем не менее, очень смотрели за нами бдительно. Но я хотел сказать самое главное, что если бы что-то случилось бы, то есть, получается, помочь, как говорится, по душе и по делу не можешь, потому что ты уже сдал.
Понятно. Сергей, 74... Нет, это 424. Если разрешить ношение оружия, сколько таких террористов за деньги смогут нанять для терактов? Кто-то об этом подумал? Тогда вся страна в терактах будет. Виталий говорит, ну люди же в метро ездят с ножами большими, хорошими, типа финки НКВД, уже от этого страшно, с его точки зрения. А Руслан говорит, нет, если мне дать пистолет, я обещаю стрелять только при угрозе своей и чужой жизни. Ну хорошо, вы обещаете. А если рядом с вами стоит другой человек и тоже обещает, вы ему поверите? Алексей говорит, расскажите бывшему майору Евсюкову о том, что только офицеры будут получать право на ношение оружия. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, меня смущает такой момент. У населения появятся пистолеты, а у террористов гранатометы мобильные. Еще такой момент. У нас вот, у меня школа рядом, там постоянно идут вот торжественные линейки. С этим тоже надо что-то делать тогда.
А что?
Ну как что? Ну, извините, с теми же универмагами, универсамами, вот этими же...
Ну, то есть тогда надо... жизнь надо остановить. Жизнь можно остановить?
Нет, вот об этом надо просто люди, когда говорят, вот что-то надо сильно думать надо.
Хорошо, Михаил 580-й, мало положить пистолет за пазуху, надо еще уметь применить его по назначению и при этом не пристрелить ближних. Ну и Виталий 618-й, а если население будет вооружено, у кого-нибудь могут сдать нервы в какой-нибудь пробке на шоссе энтузиастов, и они устроят перестрелки. Будем надеяться, что до такого не дойдет. В следующем часе Роман Бабаян.